что же не вошло в наше интервью с Юрием Дудем. Согласовывает ли он заранее те вещи, которые будут говориться? Кто такой вообще священник? Что творится вообще в этих закоулках Ватикана? Супружеская измена, тяжелейшее психическое заболевание. Как из светской советской семьи отца Алексея пришла идея вообще прийти к вере в церковь? «Так, – сказал я Богу, – если ты есть, то пусть сейчас у меня в кармане окажется шоколадка». Заглядывал к ней в комнату, когда она молится, и говорил ей: «Бог дурак, Бог дурак». А сошествие святого огня – чудо. Это чудо никого не исцелило, это чудо никого не сделало добрым. Потому что мне часто приходят комментарии недобрые, комментарии такие, ну, я бы сказал, грубоватенькие. Здравствуйте. Мы с вами на канале «День седьмой», и я его ведущий, священник Алексей Уминский. За последнюю неделю к нам пришло огромное количество новых подписчиков, почти 10 тысяч новых подписчиков. Это, я понимаю, связано, конечно, с тем, что вышло интервью с Юрием Дудем, которое посмотрело на сегодняшний день уже не больше 3 миллионов человек. Я получил за это время огромное количество писем. Я думаю, что несколько сотен писем я получил за это время, на которые уже постарался ответить. Если вдруг на какое-то ваше письмо я не ответил, пожалуйста, не постесняйтесь, напишите мне еще раз, потому что некоторые письма могли попадать в спам. Итак, мы приветствуем всех наших новых подписчиков, мы приветствуем всех наших старых и верных подписчиков, которые смотрят наш канал «День седьмой». И хотел бы еще напомнить, что наше видео выходит на других площадках. Это Boosty, это Дзен. Есть наш телеграм-канал, который называется «Священник Алексей Уминский». И там есть и анонсы, и всегда новые выпуски. Мы недавно запустили еще несколько спецпроектов. Это один проект тоже на телеграме, который называется «Прогулки с отцом Алексеем», где я рассказываю о своей жизни и о тех местах, в которых я бываю, и о тех своих впечатлениях, которые я переживаю. Вот, поэтому вы можете быть со мной практически каждый день моей жизни. И также есть еще один курс бесед, который называется «Беседы о литургии». Это беседы посвящены пониманию главного христианского богослужения литургии. Да, и еще надо сказать, что у нас есть свой Инстаграм, вот куда мы тоже всех приглашаем. Часто пишут и задают вопрос, как можно поддержать наш канал. Но в описании нашего канала есть, в комментариях, в том числе и в описании канала, есть виртуальные кошельки и счета, на которые вы можете посылать ваши донаты. Надо сказать, что наш канал существует исключительно благодаря вашей поддержке, вашим донатам, за которые мы вас всех очень и очень благодарим. И благодаря именно вам наши программы выходят довольно часто и регулярно, и мы стараемся, чтобы они были для всех доступны. Мы очень и очень вам благодарны. И вот еще маленькая реклама, можно сказать, самореклама. Совсем скоро издательство «Видим Букс», которое празднует сейчас 2 года со дня своего основания, это очень активно развивающееся издательство, выпускает книгу, которая называется «Церковный автостоп» – это наша общая книга журналистам Ксении Лученко. И вот до 30 апреля по промкоду, который тоже будет указан в описании нашего канала, вы можете получить скидку, если захотите получить для себя эту книгу. Как все это происходит, как можно получить книгу, где можно ее купить, тоже можно узнать в описании нашего канала. Все там будет дано. Итак, многие пишут свои письма, задают свои вопросы, и один из самых главных вопросов – это что же не вошло в наше интервью с Юрием Дудем, о чем Юрий меня не спросил, каким образом проходило наше интервью. Ну, и здесь я могу открыть вам несколько секретов. Одну секундочку, я прям даже сейчас постараюсь найти нашу переписку, где мы с ним обсуждали, что и каким образом будет записываться и каким образом будет формироваться интервью, потому что многие интересуются вообще, вырезает ли что-нибудь Юрий своего интервью, вот, согласовывает ли он заранее со своими собеседниками те вещи, которые будут говориться. Ну и многие такие вопросы, которые, ну, действительно, мне тоже были важны. я хотел бы сказать, что мы об этом интервью договаривались довольно давно. Дело в том, что Юрий просил меня дать ему это интервью еще 2 года назад. И я никак не решался на это, потому что, ну, во-первых, не совсем видел в этом смысл для себя. А потом я был как-то совершенно сильно придавлен своей эмиграцией, своим выездом из России. И мне очень было тяжело от какого-то повышенного внимания к себе, что, надо сказать, и сегодня я тоже испытываю это повышенное внимание. Но я не жалею ни о чем, я не жалею совершенно о том, что я согласился на это интервью, потому что я все-таки видел в этом прежде всего такой главный миссионерский посыл, рассказать немножечко о опыте веры. И я знал заранее, что Юрий человек верующий, но не воцерковленный. У него, как и у огромного количества людей, возникает много-много разных, может быть, даже самых простых и даже смешных вопросов, которые он не постеснялся озвучить. Вот. И поэтому мы договорились, что он не показывает интервью перед интервью своим героем перед выпуском. Никогда не меняется никакой смысл сказанного. Вот. И есть договор на участие в съемке. И пока интервью не вышло, об этом интервью никто никогда не говорит. Бывает так, что интервью, если получается неинтересным, то тогда оно может не выйти. Но таких случаев практически не было. И Юрий обещал сделать все, чтобы было интересно. Но надо сказать, что я-то, когда мы записали это интервью, был в полной уверенности, что это такое скучное, такое неинтересное интервью, что я не сказал каких-то важных, интересных вещей, что я отвечал на какие-то совершенно смешные, действительно очень простые житейские вопросы. Но думаю, кому это может быть интересным? И был уверен, что интервью, наверное, может быть, даже никогда и не выйдет. Но нет, вот оно вышло и оказалось интересным. И даже вот вопросы, которые мне пришли, на которые я готов сейчас отвечать. И вот первый вопрос, который мне присылают. Правда ли, что у Дудя все интервью идут без монтажа, и гость не имеет вносить правки? Я думаю, что какой-то монтаж, конечно, есть. Потому что, во-первых, интервью снимается на несколько камер. Когда интервью снимается на несколько камер, существует обычный монтаж с разных ракурсов, с разных слов и так далее. Я думаю, что какие-то маленькие эпизоды несущественные в это интервью не вошли, но они совершенно не поменяли смысл нашей программы. И надо сказать, что я очень высокого мнения о Юрии, как о журналисте, как о человеке, который берет интервью. Это совершенно замечательный, открытый человек без второго плана, он очень искренний человек, как мне показалось, как я увидел его за эти 3 дня нашего общения. Человек с большим чувством юмора и человек, который не перестает удивляться этому миру. Мне с ним было очень легко и приятно работать. Я надеюсь, что Юрию тоже. Я как-то испытываю к нему настоящие какие-то дружеские чувства после этого нашего интервью и нашей совместной работы. И поэтому гость, конечно, не может вносить никакие правки, и об этом я уже сказал, и об этом мы договорились, что то, что я говорю, я говорю. Если я, например, отказываюсь отвечать на какой-то вопрос, я просто отказываюсь отвечать на этот вопрос, и этот вопрос не задается или он вырезается. Но таких вопросов у нас практически, по-моему, и не было. То есть практически я на какие-то вопросы не очень хотел отвечать, но в конечном итоге я ответил и на эти вопросы, и они вошли в нашу программу. Как из светской советской семьи отца Алексея пришла идея вообще прийти к вере в церковь? Ну, из моей семьи эта идея, конечно, никак прийти не могла, потому что мои родители были воспитаны в совершенно таком атеистическом ключе сознания. Ни папа, ни мама не были верующими людьми, ни бабушки, ни дедушки мои никогда не были верующими. Единственное, что папа мой был крещен с детства. И он, и крестная его бабушка Анна с нами жила какое-то время в нашей маленькой квартире в Перово, где, собственно говоря, я и папа мой жил до своей самой смерти. Это маленькая двухкомнатная квартира в Перово, где в маленькой комнате жила вот эта папина крестная после переезда из старого деревянного Перовского дома, а мы втроем жили в большой комнате с родителями. Так вот, бабушка, она ходила в церковь, она была очень верующей, папина крестная, она ходила в храм Петра и Павла в Лефортово, я помню. Вот, и всегда зажигала лампадочку у себя в комнате. А я, будучи вот таким, сколько тогда мне было, лет 6, наверное, еще в школу не ходил, но уже был таким грамотным атеистом, я заглядывал к ней в комнату, когда она молится, и говорил ей: «Бог дурак, Бог дурак». Вот, чтобы как-то вразумить старую неграмотную бабушку о том, что на самом деле Бога на свете нет. За что, конечно, получал по задницы ремня от своих родителей, чтобы бабушку не сердить. Но надо сказать, что моя папина крестная, бабушка Аня, она и не сердилась никогда. Она была очень добрым, замечательным человеком. Вот. И тогда я решил испытать, действительно, может быть, Бог есть в свои там 6 лет. И тогда я заперся в ванной и решил так сказать. «Так, — сказал я Богу, — если ты есть, то пусть сейчас у меня в кармане окажется шоколадка». Но поскольку шоколадки в моем кармане в этот момент не оказалось, я совершенно уже успокоился и был абсолютно уверен, что никакого Бога нет, потому что шоколадка мне не прилетела с небес. И рос совершенно обычным ребенком советским, был пионером, был октябренком, был комсомольцем. И никакого отношения к вере и к религии у меня не было. Однажды, только я помню эпизод в своем детстве, когда мы с бабушкой, папиной мамой, ездили на Николо-Архангельское кладбище, в какие-то, по-моему, пасхальные были дни, была такая погода весенняя, кругом только, видимо, сошел снег, было довольно много грязи, и мы с ней шли со станции, куда приехали на электричке, на Николо-Архангельское кладбище, и бабушка почему-то, она была совершенно неверующей, решила зайти в церковь. И там была какая-то служба, потому что я помню, что горело много-много-много-много свечей. И было так душно, почти что нечем было дышать. И я ничего не видел, потому что было огромное количество народа, было жарко и душно, и тогда я сказал: бабушка, покажи мне Бога. И вот тогда она взяла меня на руки и показала священника, который в каких-то золотых одеждах, там вот был в каком-то далеке. Вот такой был еще у меня детский опыт, о котором я, надо сказать, только сейчас вот вспомнил, когда вот я сейчас говорю об этом. Ну а потом никакого у меня религиозного опыта не было, в церковь я никогда не ходил. Этих проблем ни с кем не обсуждал, пока не поступил в институт. И вот в институте я встретился с совершенно другими людьми, с ребятами, которые были гораздо более начитаны и умнее меня, уверен. И вот тогда от них я услышал о Евангелии. А Евангелие, надо сказать, в конце 70-х годов прошлого столетия и прошлого уже тысячелетия было доставить в Советском Союзе невозможно. И вот один из моих институтских друзей дал мне Евангелие буквально на один день. Но я хотел это Евангелие прочитать не для того, чтобы мне было интересно как-то с религией христианской познакомиться, а для того, чтобы в какой-нибудь компании среди молодых людей так повыпендриваться и так какую-нибудь фразочку такую из Евангелия сказать: вот, мол, я какой начитанный. Но на самом деле произошла неожиданная вещь, потому что я стал читать Евангелие. До конца я, конечно, не успел его прочитать, но я прочитал Нагорную проповедь. Вот. И потом вернул Евангелие, а потом со мной что-то стало происходить. Что-то вот эти слова во мне как-то стали действовать сами по себе. Я не мог их забыть. И вдруг я понял, что Евангелие, то, что я прочел, не мог написать человек. Евангелие – книга нечеловеческая. Я, кстати, об этом рассказываю в одной из своих программ, в одной из наших видео, которое так и называется «Евангелие – книга нечеловеческая». И так вот постепенно, по чуть-чуть я стал верующим. А мои родители так и оставались долгое время неверующими и совершенно не понимали, почему я стал ходить в церковь, соблюдать посты, долго-долго молиться дома, громко, причем я это делал, к сожалению. Вот их это пугало, они думали, что я попал в секту, что я сошел с ума. Но я думаю, в комментариях мне напишут, что я сошел с ума, я уже к этому привык, ничего страшного. Вот. И тем не менее, мои родители со временем тоже стали христианами. Мама крестилась. Вот. А своих родителей я сам венчал. И это для меня большое счастье. Вот. И также постепенно я стал захотел стать священником. Это случилось со мной, когда мне было 27-28 лет. Я, по-моему, тогда только-только женился. Только-только женился. И мы ездили с моей Машей, даже когда мы еще не были женаты, и она была еще школьницей. Я с ней познакомился, когда Маша училась еще в школе, а я уже был учителем. У нас довольно большая разница в возрасте, почти 10 лет. А мы ездили в Псково-Печорский монастырь, и там тогда в Псково-Печорском монастыре служил отец Иоанн Крестьянкин. Совершенно удивительный, святой жизнь человек. И вот я был на одной из литургий, которой служил отец Иоанн. А надо сказать, что он служил так удивительно, таким голосом произносил он эти возгласы, молитвы, что у меня сердце, конечно, как-то на это отзывалось. И вдруг я понял, я очень хочу быть священником. Вот именно тогда на литургии в Псково-Печорском монастыре вдруг что-то меня пронзило. Я очень хочу быть священником. И я вернулся в Москву и пошел к своему духовному отцу, ему об этом сказал. И он очень обрадовался, потому что он говорит, а я ждал, когда ты ко мне придешь и скажешь мне об этом желании. Вот так я стал священником. Вот. Как вам сериал «Молодой папа»? Ух, с тех пор прошло много разных фильмов. «Молодой папа», «Новый папа», «Два папы», «Конклав» и все про пап. К сожалению, и это очень много разных фильмов. Я их не все смотрел, естественно, но сериал «Молодой папа» я смотрел, конечно. Это все-таки великий Соррентино, он выдающийся кинорежиссер. И то, что он решился снять такой сериал замечательный, мне кажется. Немножко, конечно, примитивный с точки зрения религиозного понимания, но очень живой. Мне очень понравилось, конечно. И это совершенно разрывающие шаблоны. Такой фильм, разрывающий представление о том, кто такой епископ, кто такой папа римский, кто такой патриарх, кто такой вообще священник, что творится вообще в этих закоулках Ватикана, какие страшные тайны раскрывает Соррентино в этом сериале. Это очень живой сериал, который мне очень понравился. Я не могу сказать, что этот сериал очень точно передает всю атмосферу Ватикана или точно соответствует тому, как живет современная католическая церковь, но то, что это очень важный фильм для очень многих людей, это так. И что интересно, что католическая церковь, несмотря на то, что, в общем, она достаточно, ну, прогрессивна, не разрешила Соррентино снимать этот сериал в самом Ватикане. И все съемки – это декорации. Это не настоящий Ватикан, это декорации, которые Соррентино устроен для съемок этого замечательного сериала. Следующий вопрос. Сожительство перестает считаться блудом после официального заключения брака или только после венчания? Обязательно ли венчаться одновременно со свадьбой? Кажется, на это вы отвечали на стримах, но в интервью не раскрыто. Да, в интервью задается вопрос, в том числе о моем отношении к ЛГБТ, и я отвечаю на этот вопрос, и в том числе сравниваю отношения, сексуальные отношения молодых людей, которые не являются законными, то есть отношения, которые совершаются вне всякого брака. И говорю, что в этих отношениях, несмотря ни на что, ни в гетеросексуальных, ни в гомосексуальных отношениях, я, конечно, никого до причастия допустить не могу, потому что это запрещают церковные каноны. Сожительство вне брака считается незаконным. Сожительство вне брака считается грехом. Это вещь очевидная. Я понимаю, что в жизни людей могут быть разные случаи, и существуют и исключения, но об этих исключениях можно говорить отдельно. Я сейчас говорю об общей тенденции. И да, церковь признает законность государственного брака. Церковь не считает блудом супружество законное, заключенное в государственных органах. Как только пара заключает официальный брак, даже если он еще не церковный, то это не считается блудом, это не считается грехом, это считается законным браком, на который церковь смотрит с большим и большим одобрением, но ожидает, что если это верующие супруги, то они и получат благословение церковное. Это, ну, не всегда возможно венчаться одновременно с государственной регистрацией. Вот очень часто я венчаю браки, которые заключены много-много лет назад. И супруги как бы постепенно доходят до такого осознания необходимости церковного венчания. Любой священник имеет право принимать исповедь. Насколько я помню, в греческой церкви только некоторые священники имеют такое право. Совершенно верно. В греческой церкви дается специальное благословение священникам опытной жизни принимать исповедь. И поэтому исповедь в греческой церкви вообще везде практически, во всей православной церкви, не связана с причастием. Исповедь – это отдельное таинство, которое совершается отдельно от богослужения и отдельно от венчания. Люди приезжают к своим духовникам специально для того, чтобы исповедоваться. В тот самый момент, когда они готовятся к исповеди, когда они к этой исповеди дозревают. А если они живые христиане, члены церковной общины, они причащаются на литургии, на каждой литургии, и не исповедуются обязательно перед ней, потому что причастие не предполагает обязательной исповеди. Эта традиция вошла только в русскую церковь, церковь, которая находится на территории бывшей Российской империи или бывшего Советского Союза. То есть обычная практика такая осуществляется в России, Белоруссии, в Украине, может быть, в Молдове, в Грузии в том числе тоже обычно исповедуются перед литургией. Но, в принципе, это такая традиция неправильная, я бы так сказал. Неправильная традиция. Вот. И священник, который принимает исповедь, должен быть к этому специально готов и иметь духовный опыт, потому что не каждый священник на исповеди может сказать настоящие правильные слова. И очень часто люди, попадая к неопытному священнику на исповедь, потому что в церкви исповедь принимают все, даже только недавно рукоположенные священники, они получают травму на исповеди. Они слышат неправильные советы, они получают неправильные указания, которые потом могут искалечить жизнь христианина. И к этому надо быть, конечно, относиться внимательно и выбирать себе для исповеди опытных священников. Существует ли чин развенчания? Нет, никакого чина развенчания, никакого таинства развенчания не существует. Существуют причины, канонические причины, по которым брак может быть признан распавшимся. Эти причины изложены в так называемой социальной концепции церкви, которая была принята в 2000 году. Их много причин. Одной из таких причин может быть супружеская измена, наркомания или алкоголизм одного из супругов, тяжелейшее психическое заболевание, которое было скрыто супругом до брака. Это может быть принуждение одного из супругов к аборту или аборт без согласия одного из супругов. Вот, то есть там есть несколько причин, по которым брак может быть признан недействительным, и церковь может благословить второй брак. Церковь даже третий брак иногда благословляет в случае вдовства, вот, но не более третьего брака. «Все ли святые святые?» пишут мне, думал, что Дудь к этому приводит. В истории много случаев канонизации по политическим причинам. Также есть святые, чье реальное существование не подтверждено. Да, но я об этом уже говорил в одной из своих программ о святости, о канонизации, о том, как происходит канонизация. Действительно, есть те канонизации, которые были произведены по каким-то идеологическим или политическим мотивам. И, конечно, среди святцев есть имена тех людей, которые являются придуманными не историческими, а мифологическими образами. Ну, например, как пример я могу привести житие царевича Иосафа и Варлаама, которое в свое время, в средние века, было очень популярным, и которое преподобный Феофан Затворник называл одним из таких вот примеров для подражания. Надо сказать, что историческая наука, в том числе церковная историческая наука, агеография, давно нашла источник этого жития. Вы удивитесь, но источником этого жития является жизнь Будды, то есть царевича Гаутамы. И переделанное слово «бадхисаттва» превратилось вот через много-много-много лет и переписывания этого жития в имя Иосаф. Вот. Это один из примеров, ну, который научно доказан и подтвержден. Кто ваш любимый святой? У меня много любимых святых, но вот я бы назвал имена тех святых, которые являются покровителями нашего викариатства. Здесь, во Франции, это святая Мария Скопцова, преподобная мученица Мария. А вот это святой праведный Алексей Южинский, это святая Женевьева Парижская, это Силуан Афонский, это преподобный Сафроний Сахаров, недавно канонизированный. Вот эти святые сегодня для меня очень-очень важны, в том числе ну, для подражания им в каком-то смысле. Сошествие святого огня, чудо, вы знаете, для меня совершенно это, вот я совершенно равнодушен к этому чуду, потому что не вижу в нем ну, какого-то смысла, что ли, как вам сказать. Я вижу огромное возбуждение людей, которые стремятся это чудо увидеть, пощупать. Очень большое возбуждение того, как этот благодатный огонь привозится и раздается по храмам. Но какой смысл в этом чуде? Радость Пасхи, да? Радость Пасхи, но она и без этого благодатного огня радость Пасхи. Благодатный огонь к моему чувству радости Пасхи ничего ровно не прибавляют. Становятся ли после этого люди верующими? Он обращает кого-то? Нет. В Иерусалиме от этого никто не стал христианином. Ни иудеи не обратились ко Христу, ни мусульмане не обратились ко Христу. Это чудо никаким образом не повлияло на обращение людей ко Христу. Это чудо никого не исцелило, это чудо никого не сделало добрым, милостивым и так далее. Ну и есть большие сомнения в том, что это действительно реальное чудо, и об этом очень многие говорят, что это вполне, может быть, древний обычай, освящение огня, так как в свое время мы освящаем воду на крещение. Вот так же в средние века освящали вот этот огонь, как огонь Христова воскресения. Поэтому вот мое отношение, я понимаю, что я многих разочаровал, оно такое. Мне, я равнодушен к подобным чудесам. На мою веру они никак не влияют. Вот, надо сказать, что вопросов больше нет. И сегодня мы эту программу с вами закончим. Я еще раз хочу вас всех поблагодарить за ваши лайки, за ваши добрые комментарии, ну и за ваши любые комментарии, потому что мне часто приходят комментарии недобрые, комментарии такие, ну, я бы сказал, грубоватенькие. Но, тем не менее, за них я тоже благодарю, потому что, ну, во-первых, любые комментарии продвигают наш канал. И поэтому даже недобрые комментарии тоже бывают полезными. Второе. Эти комментарии недобрые тоже меня чему-то учат. Ну, как-то помолиться за тех людей, которые мне в эфире пишут какие-то такие грубые, иногда обидные, как кажется, этим людям вещи, но меня они не обижают, потому что есть такое очень важное святоотеческое учение, я хочу вам напомнить, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца. Поэтому я вот ко всем комментариям отношусь исключительно вот так. Но за добрые комментарии всех благодарю, и мы всех вас благодарим за вашу поддержку, за ваши донаты, и просим вас ваше усердие здесь не оставлять. А также есть почта в описании нашего канала, на которой вы можете писать ваши письма и задавать ваши вопросы. Храни вас Господь!